Битва за жизнь. Трагичные истории со счастливым концом бывают. Голос Сахалина. Чем удивили хабаровчан колокольных дел мастера? Покаяться вместе с рядом стоящим. Зачем нужна общая исповедь?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Где там наша? Где там наша счастливая мамочка?
И все-таки она родилась. Знакомьтесь, новый почетный гражданин Хабаровска Мария. Желаете узнать трагичную историю со счастливым концом?
Девочка такая, маленькие ручки, да? Маша.
Семья не наглядится на Машу, а ведь недавно ее жизнь была поставлена на кон. Мама, узнав, что беременна, решила совершить аборт. Ведь в семье и так двое детей. Муж уговаривал отказаться от страшного шага, однако жена была непреклонна.
Были страхи, сомнения. Решила не рожать.
И тут гинеколог посоветовал сходить в кабинет предабортного консультирования, поговорить с психологом.
Думаю, что мне психолог нового скажет. Зашла, там такие фотографии красивые, детки как. Не понимала, что она уже человек во мне, да, как бы, когда увидела фотографии вот эти, что вот по чуть-чуть, но это уже человек, вот он растет, как бы, личность.
Поворотный момент наступил, когда психолог сказал несколько простых фраз. Неважно, сколько детей уже есть в семье, возможно, именно этот новый человек станет особенно значимым для страны.
Бежала по лестнице, через две ступеньки перепрыгивала. Не знаю, у меня была какая-то такая радость.
Я обрадовался, то, что уговорили.
В гинекологии плакат такой висит хороший. 1, 2, 3 – это немного. Ну вот, и нарисованы детки. И я вот именно вот сюда ходила, именно на этот плакат смотрела. Ну, как-то, честно говоря, тоже помогала, поддерживала.
Малышка красивая и здорова. Навестить ее пришла целая делегация представителей Хабаровской епархии и Краевого союза женщин. Это те люди, благодаря которым в городе появились кабинеты предабортного консультирования. В гости пришли не с пустыми руками. Кроме мешков с подарками, маме с папой вручили внушительную сумму от благотворителя, который пожелал остаться неизвестным.
Встречался с одним руководителем крупной организации. Разговорились, он говорит, а я, говорит, 13-й ребенок в семье. Ну, случайность думал. Потом встретился депутат Краевой Думы нашей Хабаровской. Он говорит, а я 11-й ребенок в семье. Всех родители вырастили, воспитали, всем дали образование.
Думаешь, вот тяжело, не потянем, не сможем. На самом деле, родилась третья доченька и как-то сильно не почувствовали, что прям так тяжело.
Сейчас кабинеты предабортного консультирования имеются в 5 женских консультациях. Туда направляются все матери, которые решили убить своих детей. Им указывают поддержку психолог, социальный работник, врач. Тот, кто пожелает, может пообщаться со священником. Создание центров особого назначения – совместное дело Хабаровской епархии, ее сектора поддержки материнства и Министерства здравоохранения края. Кабинеты предабортного консультирования появились благодаря средствам фонда преподобного Серафима Саровского.
Я думаю, что они должны быть в каждой поликлинике, потому что врач, когда приходит женщина к нему на прием, ей не всегда удается вот просто поговорить, ну, встал на учет, иди, сдавай анализы и все, понимаете как? А вот так, чтобы тебя выслушали, да, чтобы тебе помогли, очень редко какой врач.
Вот этой крошки бы чуда вот этого не было, как-то не представляешь, как уже и без нее бы мы жили.
Как бы не было тяжело, нужно все-таки стараться для того, чтобы... чтобы кто-то хоть остался после тебя.
Я думаю, что она станет хорошей и будет хорошо учиться.
Да.
Участники проекта помогают мамам не только во время беременности, поддерживают и после. Так у семьи Мордвиновых должен продвинуться вопрос с ипотекой. Однако мама и папа думают не только о материальном, они желают покрестить свою малышку.
Господь пусть вас своим благодатным покровом тоже осеняет, помогает, укрепляет. Самое главное, не забывайте, что жизнь человека с Богом, она укрепляет и семью, и общество, и государство в целом.
Глазки папины, да?
Благодаря работе центров особого назначения на свет появились 19 детей. Возможно, дальневосточную столицу ожидает и бэйби-бум. В ближайшее время в городе должны быть созданы еще 3 кабинета предабортного консультирования.
Я тебя люблю.
Кстати, история знает немало примеров выдающихся людей из многодетных семей. Так, Дмитрий Менделеев был по одним данным 17-м, по другим 19-м ребенком. Иоганн Себастьян Бах – 6-м. Обладательница Нобелевской премии Мария Складовская-Кюри являлась 5-й. Мирей Матье – старший из 14-ти. Стивен Спилберг – 4-м. А космонавт Алексей Леонов – 9-м по счету. Список можно продолжать долго. Любопытно, немало выдающихся жителей планеты появились в небогатых семьях. Километров пути через всю Россию из столицы на Сахалин везут колокола. Москва, Казань, Чита, Благовещенск, Хабаровск – последняя остановка. Праздник торжества православия. После службы в крестный ход, колокольни. В нем участвуют столичные гости.
Вот эти три больших колокола, они были отлиты в Москве. Это Благовестники. Вот. Самый большой колокол имеет вес 6,5 тонн. У него имя в честь Южно-Сахалинской Курильской епархии. Его имя Сахалин.
28 колоколов сопровождает, можно сказать, музыкант Эдуард Новоселов, сотрудник Международного центра колокольного звона. Профессия передалась по наследству. Отец устанавливает металлические благовестники по всей России.
У нас в России, на самом деле, колокол – это как символ православной России. Это голос нашей страны.
Колокольный звон является таким ангельским голосом, который всех созывает вместе вознести молитву к Богу.
Чтобы отладить достойный голос, на Руси не жалели ни сил, ни золота. Благовестник встречали как друга, сопереживали как брату, слушали как отца. И как человека в начале 20 века в России сделали мучеником.
Казнили как людей. Отрывали им языки, отрывали уши, срезали вот эту вот верхнюю макушку. Колокол, он никому ничего плохого не делает, он всего лишь как инструмент.
Но теперь о колоколах заботятся. Малая трещина, и голос навсегда станет больным.
Стряхиваю с них снег, чтобы они все-таки не промерзали, как-то действовали, и через них проходила вибрация, хоть как-то согревался колокол.
От питерских мастеров хабаровчанам подарок. Любой желающий мог ударить в зазвонную. Правда, под чутким руководством мастера.
Кто хочет попробовать?
Сначала мы берем правую руку, зазвонные колокола. Малый колокол мы пускаем под мизинцем. Большой колокол между мизинцем и безымянным. Вот и сжимаете. Просто сжимаете. Ну вот, теперь немножечко натягивайте. Как у кого душа поет?
Не сравнить ни с чем не можно, потому что это такое, это душа человека. Звон, конечно, он удуховляет, успокаивает и помогает, может быть, и благодать Духа Святого побольше.
Теперь любой желающий сможет ударить в эти колокола только на Пасху. Их установят на кафедральном соборе Рождества Христова Южно-Сахалинска.
Согрешили порабощением себя страстями, сладострастью, корыстолюбию, гордостью, леностью, самолюбием, тщеславием, честолюбием, любостяжанием, чревоугодием.
Первый раз такое вижу. Владыка называет громко грехи. Что происходит?
Общая исповедь – это то, когда люди собираются, верующие люди собираются в храм, и священнослужитель, в частности, сегодня в нашем храме владыка митрополит, читал молитвы прощения за всех и называет перечень распространенных грехов, которые часто человек, живущий в этом мире, впадает. И все слушают названия этих грехов и вместе с священнослужителем просят прощения у Господа.
Суеверием, гаданием, самонадеянностью, нерадением, отчаянием в своем спасении, надежды на самих себя и на людей более, чем на Бога, забвением о правосудии Божьем, и неимением достаточной преданности воле Божией. Прости нас, Господи, грешных.
Смысл общей исповеди для того, чтобы вообще назвать все грехи, какие, по крайней мере, насколько возможно, чтобы человек вот как бы обширно посмотрел, заглянул в свою душу, как бы оценил свое состояние, вот, попросил у Бога прощения.
Согрешили маловерием, неверием, сомнением, колебанием в вере, замедлением в помыслах от врага всеваемых, против Бога и Святой Церкви.
Во-первых, формирует такое состояние, чувство общности Церкви. Когда человек один исповедуется и кается, он может думать, что он один, может, такой грешник. А когда все видят, что он видит вокруг него много людей, многие люди тоже так же приходят в храм с сокрушенным сердцем, с желанием попросить у Бога прощения, то он ощущает общность, единство. Это, наоборот, человека воодушевляет.
Согрешили непокорностью к действиям промысла Божия, упорным желанием, чтобы все было по-нашему. Человекоугодие, пристрастной любовью к твари и вещам. Прости нас, Господи, грешник.
Некоторые люди стесняются своих грехов, вот, стесняются их назвать на исповеди, да, или просто даже вот как бы заглянуть в себя, бояться. А когда видишь, что так все собираются в храм, и каждый хочет стать лучше, и это способствует человеку тоже так же раскрыть себя уже на исповеди, на индивидуальной исповеди. Многие люди после общей очень глубоко себя раскрывают.
Согрешили порабощением себя страстями, сладострастью, корыстолюбием, гордостью, лености, самолюбию, тщеславию, честолюбию, любостяжанию, чревоугодию.
Исповедь помогает человеку как бы вот, ну, просто вот этот барьер убрать, стыда, ложного стыда, и все рассказать священнику. Конечно, Господу, а священник только свидетель.
Согрешили непослушанием начальства и старших, самонравием, самочинием, самооправданием, леностью к труду и недобросовестным исполнением порученных дел. Согрешили непочитанием родителей своих, оставлением молитвы за них.
Почему я никогда такого не видела? Сейчас идет Великий пост, может, есть связь?
Великий пост – это время покаяния. Всем известно, что именно Великий пост люди стараются как-то уже более… Время дано для того, чтобы обратить внимание на душу свою. Многие специально даже ждут этих дней поста для того, чтобы начать свое исправление каких-то дурных привычек, дурных наклонностей. Потому что Великий пост Господь дает особую свою помощь, потому что человек и поститься старается, и в пище ограничивает себя.
Согрешили вожбою, неисполнением обетов, принуждением других вождей клятвы, неблагоговением к святыне, хулой на Бога, на святых, на всякую святыню, кощунством, призыванием имени Божия в суе.
Да, но она довольно древняя традиция. Есть такие примеры общей исповеди отца Иоанна Кронштадтского, святого праведного Иоанна Кронштадтского, который жил до революции. И когда он исповедовал людей, то было настолько вот, люди настолько приходили в покаяние, что они прям не стыдясь других, вслух произносили свои согрешения, когда даже рядом стоящие, искренне каялись, и он ощущал духом своим, Господь открывал, где человек не раскаялся, он прям рукой показывал в то место, где люди стояли, не раскаиваясь, он говорит, вот здесь вот не каетесь. И люди понимали, что он видел и грехи, то есть Бог ему открывал вот людские согрешения. И это было настолько вот, и те, кто приходили туда просто так посмотреть, вдохновлялись вот этим вот состоянием, общим состоянием людей. И из таких людей теплохладных, таких вот, ну, превращались в искренне верующих людей.
Согрешили невоздержанием в пище и питье, небрежным и неблагоговейным осенением себя крестным знаменем.
Для чего она нужна? Есть же обычная исповедь.
Не все грехи для человека понятны. Многое мы совершаем, так называемые ведомые и неведомые грехи, понятные нам и непонятные. А когда священнослужитель их произносит, объясняет их содержание этого греха, то человек, он понимает, что он заглядывает, каждый заглядывает в свою душу и видит в себе То, что если есть этот грех, он понимает, что он есть, и просит прощения у Бога.
Согрешили неблагодарностью к Богу за все его великие и непрестанные благодеяния в изобилии, изливаемые на нас. Согрешили нарушением постов, нехранением постных дней среды и пятницы, которые приравниваются к дням Великого Поста, как дни воспоминаний страданий Христовых. Сам и ныне умилосердися рабе Твоим, имя Свое каждый назови, и подашь тем образ покаяния, прощения грехов и отпущения. Прощаем всякое согрешение, вольное же и невольное.
И что? И вот так всем грехи отпустились?
Разрешительная молитва прочитана будет священнослужителем уже на индивидуальной исповеди. Владыка прочитал начальную часть этой молитвы, а священник уже завершает на частной исповеди эту разрешительную молитву.
Ну а теперь каждый подойдите к священнослужителю и получите у него окончательное разрешение от ваших грехов.
После общей исповеди происходит индивидуальная исповедь. Ну, есть грехи, которые человек вот, он услышал, покаялся в них, а есть те, которые вот он в них кается, но они, душу его не отпускают. То есть он чувствует от них особую боль или рану в душе. Поэтому вот, или те, которые, может быть, не названы были, он хотел бы назвать.
За каждый наш грех, совершенный нами делом или словом, или мыслью, Господь испытал лишний удар плечом. И вот нам нужно это хорошо помнить. За грех, который мы с вами совершаем, и в котором затем так легко, легко освобождаемся от него в таинстве исповеди, страдает Господь. За каждый грех ложится раны на его плечи, на его тело.